эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Женевские дискуссии на фоне обострения грузино-российских отношений. Претензии есть у всех сторон.
Красин возлагает всю ответственность на радикалов Саакашвилевской школы и за то, в частности, что Россия передумала отменять визовый режим с Грузией.
Молодые люди, протестующие в центре Тбилиси. Кто они? Что они думают о будущем Грузии, отношениях с Россией, абхазами и осетинами?
У всех нас, у грузин, абхазов и осетин, есть жажда к свободе, имя которой Грузия.
Петиция к президенту в Цхинвале. Явление редкое, однако жестокость по отношению к животным привела к тому, что 600 человек обратились к главе самопровозглашенной республики.
Вот животное сбило машину, например, на улице. Вот сердобольная женщина подошла, подобрала ее. Что с ней дальше делать?
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Нана Плиева.
14 российских моряков погибли при пожаре на борту глубоководного аппарата, сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, пожар произошел 1 июля. Подводники находились в российских территориальных водах на аппарате, предназначенном для изучения морского дна. Сколько всего человек было на борту, неизвестно. О причинах возгорания не сообщается. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военной базе в Североморске. Расследование проводит главнокомандующий военно-морским флотом России. В зоне наводнения в Иркутской области обнаружены тела 18 погибших. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства. По данным ведомства, первоначально пропавшими считались 17 человек, но четверо из них были обнаружены живыми. В правительстве отметили, что количество погибших может увеличиться, так как идет разбор разрушенных домов. Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе. Из-за дождей из берегов вышли 5 крупных рек. Специалисты Иркутского государственного университета заявили в свою очередь, что причиной наводнения стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата. Президент Франции выразил обеспокоенность в связи с тем, что Иран превысил порог для низкообогащенного урана, зафиксированный в ядерной сделке 2015 года. Эммануэль Макрон призвал иранские власти снизить запасы обогащенного урана, сообщили в Елисейском дворце. Многосторонние соглашения между Ираном с одной стороны, США, Россией, Китаем, Францией и Германией с другой, достигнутое в 2015 году, предусматривало, что завод по обогащению топлива станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощности по обогащению урана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, между тем, призвал европейские страны выполнить соглашение.
Наших европейских коллег мы призываем все-таки выполнить свои обещания, свои обязательства и сделать так, чтобы созданный ими механизм стал по-настоящему эффективным, обеспечивающим те права, которые Ирану принадлежат в соответствии с резолюцией Совета Безопасности в сфере торгово-экономических связей.
В понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что запасы обогащенного урана Исламской Республики превысили 300 килограммов. Этот порог был обговорен в соглашении 2015 года. Эксперты МАГАТЭ подтвердили факт превышения лимита. «Иран играет с огнем», заявил президент США Дональд Трамп. Ну а глава американской дипломатии Майк Помпео назвал Иран главным мировым спонсором терроризма.
Эхо Кавказа. Новости.
В Брюсселе третий день продолжается саммит ЕС. Лидеры 28 стран по-прежнему не могут договориться о том, кто возглавит Еврокомиссию, займет другие руководящие посты в Евросоюзе осенью этого года, когда истекает мандат нынешних лидеров. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Еврокомиссии остается социал-демократ Франс Тиммерманс из Нидерландов. Ее предложили в воскресенье глава Европейского совета Дональд Туск и ряд лидеров стран ЕС, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Однако против этой кандидатуры категорически высказалось большинство стран Центральной и Восточной Европы во главе с Польшей. Кроме того, против неожиданно выступила и крупнейшая фракция Европарламента, правоцентристская Европейская народная партия. Переговоры осложняют необходимость соблюсти в руководящих органах ЕС не только партийный, но и географический и гендерный баланс. По меньшей мере, двое из пяти руководителей важнейших институтов ЕС должны быть женщинами. Кто-то должен представлять и страны Восточной Европы. Депутаты британской партии Брексита отвернулись от зала при исполнении гимна Евросоюза во время первого заседания нового созыва Европарламента. Они объяснили это непризнанием флага и гимна как символов ЕС. Сегодня же в зале заседаний свои акции провели противники выхода Соединенного Королевства из Союза. Депутаты британской либерально-демократической партии вышли в майках с надписью «Нафиг Брексит». У нескольких других парламентариев на одежде были и другие лозунги по этой теме. Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза не впервые проводят подобную акцию, связанную с Найджелом Фараджем. Политики также отреагировали и на гимн ЕС во время первого заседания Европарламента предыдущего созыва в 2014 году. Глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы назвал Владимира Зеленского невеждой. Так Владимир Арьев охарактеризовал позицию президента Украины и в конфликте с министром иностранных дел Павлом Климкиным. Спор между Зеленским и Климкиным возник после того, как МИД Украины отказался от российского предложения передать Киеву захваченных украинских моряков при условии продолжения их уголовного преследования на родине. Зеленский раскритиковал ноту, которую МИД направил России по этому вопросу. Президент заявил, что оно было принято без его ведомства и что оно ставит под угрозу возвращение моряков в страну. Министр иностранных дел в ответ заявил, что у него были все полномочия принять такое решение о предложении России, он назвал ловушкой. Тем временем Владимир Зеленский во вторник повторно обратился к Верховной Раде Украины с просьбой утвердить увольнение Климкина. Ранее депутаты отказались это делать. Зеленский также просит снять с должности генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. На фоне обострения грузино-российских отношений сегодня в Женеве стартовал очередной 48-й раунд международных переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Перед отъездом в Женеву свои претензии Грузии высказал не только замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, но и его абхазские коллеги. Мзия Парисишвили продолжит тему.
«Общий фон делает эти переговоры еще более трудными», признал Салаш Адарсали, замминистра иностранных дел и глава грузинской делегации, утром грузинским журналистам перед отъездом в Женеву. Он перечислил вопросы, на которых заострит внимание грузинская сторона.
«Главный вопрос – закрытие переходного пункта 27 июня, которое еще больше усугубило гуманитарные проблемы местного населения. Мы потребуем открытия пропускных пунктов, вновь потребуем передачи полной информации грузинской стороне о смерти гражданина Кварацхелия. Поставим вопрос от Хозоря, Татунашвили и Башарули. К сожалению, уже традиционно стоит вопрос так называемой бордеризации».
Лашад Арсалия предположил, что, конечно же, на полях женевской дискуссии будут обсуждаться вопросы, связанные с последними событиями в Тбилиси после выдворения российского депутата Сергея Гаврилова из Грузии и акции протеста, которые не прекращаются вот уже 13-й день. Анонсировал женевскую тему и глава российской делегации замминистра МИД России Григорий Карасин в интервью «Коммерсанту».
«В Грузии, видимо, забыли, что у России есть свое представление о чести и достоинстве. Не в наших традициях глотать хамство и угрозы в адрес своих людей. Мы вынуждены заблаговременно просчитать риски и блокировать их. Надеюсь, что наша адекватная реакция образумила тех, кто цинично хочет заработать очки в политической игре за счет антироссийской риторики и угроз»,
заявил Григорий Карасин, комментируя решение российских властей приостановить авиасообщение между Москвой и Тбилиси. Карасин возлагает всю ответственность на радикалов Саакашвилевской школы и за то, в частности, что Россия передумала отменять визовый режим с Грузией.
«Да, действительно, вопрос отмены виз обсуждался, и в принципиальном плане мы были готовы к этому, но не сложилось. Придется подождать до лучших времен».
Тбилиси в ответ многие вспомнили, что Грузия в одностороннем порядке уже давно отменила визовый режим, а Россия этот вопрос использует для давления и продвижения своих геополитических интересов. Парламентской оппозиции сегодня вновь призвали отказаться от формата Абашидзе-Карасин и сконцентрироваться на женевском формате. У депутата Европейской Грузии Георгия Канделаки есть и другие претензии к грузинским властям.
Женева должна быть единственным форматом, в котором Грузия разговаривает с Россией, потому что там за столом сидят США и ЕС. Главным приоритетом нашей страны должно быть, но не является то, что, к примеру, когда президент Трамп встречается с Путиным, он поднимал вопрос Грузии. Вот пару дней назад была такая встреча, там о Грузии не говорили. Госсекретарь США Помпео был в Сочи, о Грузии не говорили. Меркель встретилась с Путиным, о Грузии не беседовали. Почему? Потому что такова внешняя политика грузинской мечты.
В ответ вице-спикер Гия Вольский отметил:
главный результат – это то, что в политической повестке мира остается этот вопрос. Этим важна Женева. У переговоров только одна альтернатива – война и противостояние, поэтому переговоры безальтернативны.
Видимо, традиционная повестка дня женевского формата на этом раунде потерпит изменения. Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клар собирается поднять вопрос о возобновлении прямого воздушного сообщения между Россией и Грузией. Тем временем к протестным акциям и скандальному заявлению об Абхазии депутата Акакия Бобухидзе намерены привлечь внимание женевских сопредседателей и представителей де-факто Республики Абхазии. С учетом всего этого и предыдущих раундов особых прорывов не стоит ожидать и на этот раз, заключает политолог Ника Читадзе, профессор Черноморского университета в Тбилиси.
Никакой отмены визового режима не планировала Россия. Судя по заявлению Карасина и других представителей власти, Россия хочет всю ответственность возложить на Грузию. Это делает Москва и в вопросе конфликтов, заявляя, что отношения между собой должны урегулировать Грузия, Абхазия и Южная Осетия. Тот факт, что ее оккупационные войска стоят в исторических регионах Грузии, свидетельствует о непосредственном участии в конфликте России. Вероятно, на 48-м раунде в Женеве российская сторона вновь потребует, чтобы Грузия подписала договор о ненападении с Абхазией и Цхинвальским регионом, а сама не берет на себя никакой ответственности.
Ника Читадзе ожидает, что Россия будет использовать язык шантажа и после запрета авиасообщений. Если не закроет, то пригрозит закрытием российского рынка для грузинской продукции. По его словам, объем грузинского экспорта в Россию за первый квартал 2019-го по сравнению с прошлогодним показателем вырос до 37%. Соответственно, у России больше экономических рычагов для воздействия на Грузию. Что же касается самого женевского формата, основная встреча сторон состоится завтра, 3 июля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В наиболее популярной в Грузии социальной сети Facebook разворачивается кампания по дискредитации протестов у здания парламента. Спонсором же, как утверждают в неправительственной организации «Международная общественность за справедливые выборы и демократию», могут оказаться власти страны. Из Тбилиси передает Владимир Унанянц.
В опубликованном исследовании неправительственной организации «Международная общественность за справедливые выборы и демократию» рассматривается практика создания фейковых страниц социальной сети Facebook для публикации ложных сообщений и антипротестной пропаганды. Авторы документа проводят параллели со схожими кампаниями в связи с недавними промежуточными выборами в парламент и президентской гонкой 2018 года. Одним из примеров задействования так называемой «фабрики троллей», по словам специалистов, является массовое распространение фотографий, иллюстрирующих столкновение протестующих с силовиками и сопровождающиеся одинаковым текстом о том, как оппозиционные силы дестабилизируют ситуацию и вводят в заблуждение населения, а также призывом гражданам поддержать действия полиции, говорит представитель НПО Шалва Нарсия.
Основной посыл в данном случае – связь акций с национальным движением, то есть тиражирование позиции, что это протест одной партии. В постах, появившихся сразу после событий 20-21 июня, акцент делается на том, что сами протестующие нападали на полицию и применение силы было легитимным. На сопровождающих подобные публикации кадрах были запечатлены исключительно те моменты, где протестующие нападают на полицейских. Ни в одном из перечисленных постов не было опубликовано ни одной фотографии или видеофрагмента, где было бы показано применение силы со стороны отрядов спецназначения.
В результате изучения истории подобных публикаций авторы исследования обнаружили, что аккаунты, через которые распространялись фотографии призывы, ранее использовались под другими названиями. В частности, один из наиболее активных из рассматриваемых Facebook аккаунтов, информационная страничка, в прошлом носил название «Грузинская мечта», это выборы в органы местного самоуправления. Еще одно направление, на котором сосредоточены фейк-аккаунты, это попытка связать акцию перед парламентом с организаторами так и не состоявшегося марша гордости, играя на гомофобных настроениях. Для этого на страницах размещаются фотографии с представителями ЛГБТ-сообщества на акции протеста. При этом, как отмечают авторы, примечательно, что такие публикации в точности копируют содержание страниц, принадлежащих ультраправым националистическим движениям. Ситуацию комментирует один из организаторов протеста Шота Дегмилашвили.
Как только начинаются антиправительственные акции, так тут же появляются страницы однодневки и другие фейковые аккаунты, активизируются тролли и боты и начинаются массированные интернет-кампании. То же самое наблюдалось в отношении Шалвы Шалгулидзе. Очень обидно, что эти страницы используют язык ненависти, откровенно фашистскую идеологию. И получается, что правительство находится в коалиции с темными силами.
По словам Дегмилашвили, подобная тактика очень напоминает действия российских властей, которые постоянно заигрывают с националистическими организациями и используют их в своих интересах. С той лишь разницей, что в условиях грузинской действительности подобная коалиция с такого рода силами в ближайшем будущем может ударить по самой грузинской мечте. В партии власти связь с антипротестными страницами в Фейсбуке отрицают, хотя содержанием публикаций, касающихся организаторов митингов и особенно событий в ночь с 20 на 21 июня, полностью согласны, говорит вице-спикер парламента Гия Вольский.
Мы убедились в том, кто проводит акции, те, кто не допустил прихода Гахария в парламент. Проводится операция Гахария, который должен уйти только потому, что с учетом имеющихся ресурсов не допустил антигосударственной деятельности.
При этом в грузинской мечте подчеркнули, те, кто разгонял митинги 7 ноября 2007 года и 26 мая 2011 не имеют морального права читать мораль нынешним властям. Но в НПО «Международная общественность за справедливые выборы и демократию» отмечают еще один момент. Выявленная специалистами организации возможная связь между правящей партией и спонсируемыми антипротестными кампаниями в соцсетях носит не только моральный, но и правовой характер. В частности, все суммы, которые партии тратят в предвыборный или в любой другой период, должны быть задекларированы, и вся документация должна быть представлена службе аудита. Но та контролирует только те расходы, которые проведены как официальные. А так как в данном случае речь идет о неофициальных распределениях сумм, эти действия должны рассматриваться как противозаконные. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кто они, молодые люди, протестующие в центре Тбилиси? Что они думают о настоящем и будущем Грузии, об отношениях с Россией и Западом, урегулировании конфликтов с абхазами и осетинами? На вопросы нашего корреспондента Анастасии Славинской отвечает рядовой участник акции протеста, студент Георгий Шубладзе.
Почему ты сегодня здесь?
Если обратиться к прошлому, все серьезные изменения, которые произошли в грузинской политике, произошли благодаря студенческой силе. Символично и то, что со дня трагедии 9 апреля прошло 30 лет. И спустя эти 30 лет практически с теми же требованиями молодежь сегодня стоит там же. Для меня очень печально, что нам снова приходится заботиться, хотя это не то слово, правильнее будет сказать бороться за свою свободу. Я здесь именно для этого, чтобы защитить свою свободу самовыражения, мирным протестом.
Ты и твои единомышленники, вы не боитесь, что ваш протест может быть использован политиками?
Эта опасность сегодня все еще существует. Подобные проблемы не будут решены до тех пор, пока рожденные в независимой Грузии люди не возьмут в свои руки управление страной.
Что отличает рожденных в независимой Грузии?
Мы больше любим и ценим свободу, чем предыдущие поколения. Конечно, исключений много, но главное отличие, думаю, именно в этом. У них есть некая остаточная печаль о том, как они летали за 37 рублей в Москву. Хотя мы, вероятно, по тому же курсу за 37 евро летаем в Европу.
Какими ты видишь отношения России и Грузии?
Как бы ни изменился политический истеблишмент в Москве, у России будет такое же империалистическое отношение к другим странам. Мы можем вспомнить множество примеров из тех времен, когда страной правил не Владимир Путин. И тогда у России также была потребность в экспансии.
Поэтому думаю, что политический подход России в отношении других государств не изменится до тех пор, пока люди, живущие там, не захотят свободы. Недавно, как раз когда Гаврилов приезжал в Грузию, у меня были гости из России. И они спрашивали, не боимся ли мы протестовать, что против нас может быть использовано оружие. И я тогда ответил, что не боюсь, что это моя свобода и моя страна. И даже не побоюсь пуль, если их используют против меня. Этот вопрос показал мне, что граждане России по большей части не осознают, что значит любовь к свободе. В целом же отношение к ним у меня очень позитивное. Я хочу, чтобы мы были друзьями, но политический истеблишмент нам мешает.
Есть ли связи с абхазами и осетинами?
С абхазами и осетинами у меня не было контакта ни в жизни, ни в социальных сетях, к сожалению. Хотя очень хотел бы. Я очень не хочу, чтобы эти люди чувствовали себя своего рода буферной зоной между Россией и Грузией, что они оказались зажатыми между двумя странами из-за их конфликта. И абхазы, и осетины – важная часть этого конфликта и истории Грузии.
Сможет ли молодое поколение найти общий язык?
Я не думаю, что между нами есть большие различия. В первую очередь потому, что все мы жаждем свободы. Единственное, что вызывает диссонанс между нами, это то, что они считают, их так воспитывают, что они выросли в независимой стране и не воспринимают, что это часть Грузии. Вероятно, агрессию в них вызывает то, что мы требуем их возвращения. А они с точно таким же порывом, как и у нас, думают, что мы хотим забрать у них свободу и независимость. Это и вызывает диссонанс. У всех нас, у грузин, абхазов и осетин, есть жажда к свободе, имя которой — Грузия.
Рассказывал Георгий Шубладзе, студент, участник акции протеста в Тбилиси. С ним беседовала Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему в рубрике «Взгляд». Из сегодня из Тбилиси политолог Гия Нодия рассуждает о том, кто проиграл и кто выиграл от протестов в Грузии.
В Тбилиси 20 июня продолжаются акции протеста. Непосредственным раздражителем стал эпизод с российским депутатом Сергеем Гавриловым, которого в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православных стран усадили в кресло спикера грузинского парламента. Возмущение выплеснулось на улице, но недовольство зрело давно. Власти выполнили два из трех основных требований протестующих. Ушел в отставку спикер парламента Иракли Кубахидзе, и парламентское большинство согласилось перейти на чисто пропорциональную систему проведения парламентских выборов уже в 2020 году. Осталось еще одно – отставка министра внутренних дел Георгия Гахария. По мнению митингующих, он должен уйти, потому что полиция сильно превысила свои полномочия во время разгона демонстраций в ночь на 21 июня. Гахария не уходит, а протестующие отказываются прекратить митинги. Мы пока не знаем, чем все это кончится. Но я все равно попытаюсь подвести предварительные итоги. Кто выиграл и кто проиграл. Правящая грузинская мечта получила чувствительный удар. Она не может похвастать эффективностью, но утверждала, что более гуманна, чем ее предшественники. И это представление во многом основывалось на том, что люди помнили весьма неприятные сцены разгона демонстраций во время правления Саакашвили. А при правлении Иванишвили похожих сцен не было. Сейчас в коллективном сознании накрепко укоренились новые кадры. Спецназовцы, вооруженные ружьями с резиновыми пулями, охотятся за гражданами, которые пытаются прятаться за деревьями. Иванишвили давно подозревали в том, что, несмотря на официально провозглашенный проевропейский курс, он тайно мечтает повернуть свою страну в сторону России. Многие его сторонники и союзники распространяют открыто антизападные взгляды. Многие другие считали представления о тайном пророссийском крене Иванишвили тенденциозными домыслами оппозиции. Однако картинка сидящего в кресле спикера парламента Грузии депутата Гаврилова красноречивая любых аргументов. Ее так просто из коллективной памяти не вытравить. Важным для мечты был и нарратив о том, что единственный ее реальный противник национальное движение во главе с Саакашвили. Теперь это звучит крайне неубедительно. Акции протеста подчеркнуто дистанцировались от политических партий как таковых, но прежде всего от национального движения. Сторонники последнего, конечно, тоже участвовали в акциях, но в качестве рядовых манифестантов. Список проигравших, пусть в гораздо меньшей степени, можно включить и Михаила Саакашвили и его партию. Последний всегда утверждал, что перелома в борьбе с режимом Иванишвили можно достичь лишь через уличные акции, предполагая при этом, что он сам естественный лидер для широкого движения протеста. Последние акции действительно были самыми массовыми и результативными после смены власти в 2012 году. Но бывший президент в них никакой роли не играл. Получается, что уличная демократия может быть успешной, но только если она не ассоциируется с Саакашвили. Наконец, очевидная жертва протестов – так называемая «мягкая сила России в Грузии». Видимо, в Кремле думали, что антиоккупационная риторика характерна лишь для радикалов во главе с Саакашвили, а большинство к ней равнодушно. Но оказалось, что антироссийские настроения гораздо более сильны. Теперь даже представители мечты считают себя обязанными на каждом шагу повторять, что Россия – оккупант. Кто же выиграл? Самый главный результат – переход на полностью пропорциональную избирательную систему. Это может многое изменить. До сих пор считали, что за счет административного ресурса мечта заберет все мажоритарные округа и тем самым опять гарантирует себе большинство в будущем парламенте. Сейчас шансов на большинство у нее почти нет. Практически гарантировано, что будущее правительство будет коалиционным. Чтобы облегчить себе задачу, мечта решила упразднить барьер и запретить избирательные коалиции. Таким образом, она рассчитывает быть самой большой рыбой в аквариуме с большим количеством мелких рыбешек. Расширилось пространство для так называемых третьих партий, которые не ассоциированы ни с мечтой, ни с национальным движением. Но пока единственной более или менее внятной организованной среди них остается Европейская Грузия. Наверное, осень будет временем для формирования новых игроков. Акции вселили новые надежды во многих противников режима. Наконец, появился свет в конце туннеля. Надпартийное гражданское движение расчистило часть пути, но идти по нему придется политическим партиям, которые пока выглядят не слишком убедительно.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Голоса». Наш корреспондент Анаит Гагарян решила спросить у сухумчан о том, какие объекты нужно восстанавливать в первую очередь.
Как вы считаете, какие объекты необходимо восстановить в Абхазии в первую очередь?
Вокзалы, потому что приезжают люди, уже стыдно смотреть. Проезжаешь, и как-то даже неудобно.
А другие социальные объекты, может быть?
Надо, мне кажется, увеличить детские сады и школы обязательно. Потому что, когда ребенок идет в красивую школу, у него интерес повышается к учебе. И как-то это эстетично, красиво.
Меня зовут Бея Цуц.
Наш центр города. Это наша визитная карточка. Есть центральные школы, которые надо довести до ума, привести в порядок. Вот это здание, в этом доме я живу. Уже сколько лет нам обещали сделать ремонт. Это тоже визитная карточка, центр города нашей Абхазии замечательная. Проведены хорошие работы, парки мне очень нравятся, привели в порядок. Есть и положительные плюсы у нас, но, конечно, еще требуется и уход нужен. Лариса Михайловна, а я живу в этом доме, это академика Сахарова, 42.
Лакоба, дом музей, интурист, визитная карточка Абхазии, центральный стадион республиканского значения, надо восстанавливать. Надо восстанавливать все пляжи, береговая зона. Меня зовут Беслан Каджая.
Площадь Ленина, бывшая, вот это, я считаю, в первую очередь надо восстановить. Три здания, одно центральное, но, говорят, оно восстановлению не подлежит. А вот слева, справа, это старое здание, понимаете, я думаю, что подлежат. На мой взгляд, рынок как бы хорошо привести в порядок. Ну и туалетов побольше построить, бесплатных. Ну и, наверное, посадить цветы, это не так дорого. И соблюдать чистоту. Меня зовут Света.
Детскую больницу, в первую очередь, надо восстановить. Сабина.
Военкомат в ужасном состоянии.
Светлана. Для нас больница, для нас пожилых. Вторая горбольница, Люба.
Гостиница Абхазия, вот что надо сделать в первую очередь. А потом Совмин. Вот эти два объекта, которые хотелось бы, чтобы их уже сделали на Артужбу.
Хотелось бы кинотеатр, например, для молодежи. Это очень важно, даже некуда пойти. Зачем мы должны ехать в другой город, чтобы посмотреть кино или фильм какой-нибудь? Милана.
Здания исторические, в первую очередь, надо восстанавливать. Затем культурно-просветительные, гостиницы, здравницы. Все больницы, которые не восстановлены, надо восстанавливать. А те, которые восстановлены, надо поддерживать всегда, чтобы они выглядели, соответственно, до Уртугуф.
Самое главное, надо восстановить, в первую очередь, вокзал. Центральный наш вокзал тоже надо площадь Совмина. Меня зовут Нателла.
Да, конечно, все надо восстанавливать потихоньку. Ботанический сад, если начнут восстанавливать, тоже будет хорошо. Детские площадки, если будут восстанавливаться, тоже очень хорошо. Мира Бамзват.
Для меня важно, чтобы все обустраивалось, чтобы было красиво в городе, чтобы было всем приятно отдыхать, кто летом приезжает. Светлана.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В результате ДТП пострадали 12 грузинских военнослужащих. Пассажирский микроавтобус перевернулся на дороге близ черноморского курортного поселка Шеквитили, близ Батуми. Согласно имеющимся данным, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Военнослужащие направлялись из Батуми на военную базу в Синаке. Скорая помощь доставила их в ближайшую больницу в городе Кубулете. Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Грузии, оставил в силе решение суда первой инстанции по делу депутата парламента от Единого нацдвижения Ники Меля. По решению судьи прокуратура будет осуществлять так называемый электронный мониторинг оппозиционного политика посредством электронного браслета. Вместе с тем суд не удовлетворил жалобу стороны защиты в той части, где Меля запрещается покидать место жительства без уведомления представителя прокуратуры и контактировать со свидетелями. Напомним, 26 июня парламент лишь решил Меля депутатской неприкосновенности. На следующий день суд оставил депутата на свободе, назначив залог. При этом ему запрещено без разрешения не только выезжать из страны, но и покидать дом. Политику также запрещены публичные выступления и заявления, а также любой вид общения со свидетелями по делу. Генпрокуратура Грузии обвиняет Меля в организации группового насилия в ходе акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня, а также в руководстве этим процессом и участии в нем. В случае подтверждения обвинения оппозиционному депутату грозит тюрьма. Заключение сроком от 6 до 9 лет. Переговоры в рамках женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе осложнены фоном, который вызван ухудшением грузино-российских отношений. Об этом сегодня заявил замминистра иностранных дел Грузии переговорщик с грузинской стороны Лаша Дарсали. Цитата. «В Женеве рассматриваются все острые вопросы грузино-российских отношений. Общий фон, который создан, безусловно, еще больше осложняет переговоры. Обсуждаться будут и эти вопросы. Как известно, главной темой переговоров является вопрос выполнения шестипунктного соглашения, а также гуманитарная ситуация, которая есть на местах. Соответственно, это основные вопросы, которые поставит грузинская делегация», — сказал дипломат. Напомним, в Женеве сегодня стартовал очередной раунд дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Двухдневные переговоры проходят на фоне недавнего решения российских властей об отмене прямого авиасообщения между Россией и Грузией из-за последних событий в Тбилиси. Президент Национального банка Грузии Коба Гвинетадзе заявил, что главная причина обесценивания грузинского лари – ожидание населения в связи с сокращением туристического потока из России, передает информагентство IPN. По его словам, в Грузии действует режим плавающего обменного курса, дающий возможность учитывать все эти ожидания, которые известны экономическим агентам, в том числе ожидания сокращения турпотока в стране, которые появились в связи с запретом России прямого авиасообщения.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Защитники животных обратились к президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия с требованием запретить отстрел бродячих собак в Цхинвале. Петицию, инициаторами которой выступили школьники и студенты, на онлайн-платформе change.org уже подписали свыше 600 человек. Ирина Келихсаева передает из Цхинвале.
Защитники животных обращаются к президенту Южной Осетии Анатолию Бибелову с просьбой выделить земельный участок под строительство приюта для бездомных животных. Они выражают озабоченность многочисленными случаями отстрела бродячих собак в республике, которые, на их взгляд, происходят с нарушением не только законодательных, но и моральных норм. Цитата. «Мы протестуем против проявления жестокости и призываем к решению проблемы бродячих животных исключительно гуманным путем». Связаться с авторами петиции «Эху Кавказа» не удалось. По словам других подписантов, инициаторами выступили школьники и студентка одного из ветеринарных факультетов в Северной Осетии. После очередного отстрела собак в Цхинвале, говорит участник группы в социальной сети Facebook «Твори добро» Залина Габаева, с ней связались две девочки, которые предложили еще раз подумать над появлением приюта для бездомных собак.
Мы объяснили, почему мы не можем на данном этапе приют создать. Потом появилась петиция. На самом деле дети, подростки, да, когда взрослые ничего не смогли сделать, просто взяли, написали обращение к президенту, в котором попросили прекратить отстрел животных и создать приют. Речь о муниципальном приюте, конечно же, не идет, но хотя бы на начальном этапе создать, пусть частно, пусть коллективно, но какой-то пункт передержки животных, где их можно было бы простерилизовать и отпустить уже в естественную среду обитания, для того, чтобы они не размножались. Да, бродячие животные создают, конечно же, проблемы в том плане, что неблагополучная ситуация по бешенству в республике, и каким-то образом эту проблему решать нужно. Но вот решило наше правительство решать таким образом, и отстрел, периодические отстрелы животных. Возможно, они не видят другого выхода. Но даже это можно делать гораздо более гуманными методами, чем, я не знаю, утром выходишь на улицу, и по городу валяются мертвые животные. Сейчас уже, конечно, меньше, чем раньше, но это ужасно, потому что жители прикармливают животных, подкармливают, выходят, привыкают к ним. Ну вот травма для всех.
Кабаева говорит, что в республике есть люди, которые способны ухаживать за животными, готовы предложить помощь, и пункт передержки бродячих собак стал бы хорошим началом для их спасения. Впрочем, в Южной Осетии нет даже ветеринаров.
У нас даже нет ветеринарной станции, на которую можно подойти с непродуктивными животными. То есть ветеринары, которые занимаются сельскохозяйственными животными, у нас есть. Но куда можно было бы привести собаку? Государственного такого учреждения нету. Вот животное сбило машину, например, на улице. Вот сердобольная женщина подошла, подобрала ее. Что с ней дальше делать? У нас нет ни одного врача, который может помочь в этой ситуации. У нас нет государственных служб. Есть частный ветеринар, где это, ну, достаточно накладно, допустим. Добрые люди обычно редко бывают богатыми. Так получается, к сожалению.
Петиция может привлечь внимание, говорит она. Еще один способ привлечения внимания к проблемам не только бродячих животных, но и экологическим проблемам – это создание общественной организации, считает Залина Габаева.
Я пытаюсь зарегистрировать общественную организацию «Зеленая Алания» для того, чтобы помогать. Ну, скажем так, я не ставлю приоритетом бродячих животных. У нас очень много экологических проблем возникло, которые нужно решать. И нужно решать как-то сообща. Нужна и государственная поддержка, и поддержка гражданского общества. Это важно, это нужно. И проблема бродячих животных как экологическая проблема, поскольку это тоже сфера обитания человека, и они в сфере обитания человека находятся, ее тоже решать нужно. Ну, надеюсь, сумеем объединиться, надеюсь, сможем что-то сделать.
Надеется на реакцию руководства республики еще один энтузиаст Казбек Джоев, который уже приютил у себя несколько бездомных собак. Все дело в бездуховности нашего общества, говорит он в беседе с «Эхом Кавказа».
Как вы отнеслись к этой идее организовать сбор подписей с обращением к президенту? Насколько это, на ваш взгляд, актуально?
Очень актуально. Очень актуально, потому что у нас почему-то общество становится бездуховным. Так что это очень, кстати, очень вовремя.
Как вы считаете, эта петиция возымет какое-то действие? На нее обратят внимание?
Должна. Мы должны этому содействовать, чтобы она возымела какое-то действие, потому что люди перестали быть людьми просто-напросто. Нам что надо? Нам нужна просто территория, а все остальное, нам даже деньги не нужны. Мы сами что-то сделаем, хотя бы своими силами.
На момент написания материала петицию с призывом законодательно запретить отстрел животных на улицах Цхинвала и помочь в создании приюта для бродячих собак подписали 632 человека. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
О том, как социальные сети вторглись в размеренную жизнь Абхазии и сколь многое изменили, рассуждает наш сухумский автор Виталий Шария.
Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Не все знают, что этой популярной фразе уже больше 200 лет, а приписывают ее основателю британской ветви банкиров Ротшильдов Натану Ротшильду, который сказочно обогатился после того, как благодаря почтовым голубям за сутки до остальных в Лондоне узнал об исходе битвы при Ватерлоо и искусно обвалил рынок ценных бумаг на бирже. О чем же говорить сейчас, когда информационные технологии заполонили мир? Сколько этапов в этой сфере сменилось даже при жизни всего одного поколения. Помню, как лет 40 назад в разговоре двух среднестатистических сухумцев нередко можно было услышать фразу «Читал сегодня в газете про то-то». Название газеты обычно не конкретизировалось, подразумевалась Советская Абхазия, поскольку вся читающая местная публика разных национальностей черпала информацию в основном из нее. Уже в последние советские годы эту газету стало теснить абхазское телевидение с его постепенно увеличивающимся объемом вещания. В первые годы существования независимой Абхазии, когда тиражи газет по сравнению с довоенным временем снизились на порядок и более, и они перестали поступать в села, телевидение стало безраздельно доминирующим в республике СМИ. Но в начале 2000-х негосударственные газеты взяли у него в значительной мере реванш, благодаря тому, что в них была возможность изложения альтернативных точек зрения, а не только позиции исполнительной власти. Особенно ярко это проявлялось в периоды избирательной борьбы. Сколько страстей тогда кипело вокруг газет. Но последние десятилетия и бумажная периодика, и даже телевидение отступили перед напором новой грозной силы. Как в учебниках истории пишут об армиях завоевателей былых времен, интернет-изданий, сайтов и социальных сетей. Особо хочу остановиться на короле социальных сетей – Фейсбуке, число пользователей которого достигло 2 миллиардов человек, то есть почти 30% населения земного шара, включая младенцев. Но я знаю в Абхазии пару вполне себе продвинутых, высоколобых дам, которые по сию пору категорически отказываются пользоваться Фейсбуком, называя его помойкой. Во многом понимая их, считаю в то же время, что отказываться от возможностей, которые предоставляют Фейсбук и другие социальные сети, а также интернет-форумы, неразумно, в частности в журналистской работе. Но пользуюсь ими, никогда не хотел и не хочу втягиваться в словопрения в соцсетях, потому что перед глазами масса примеров того, как это все бессмысленно, чудовищно, начинает выглядеть преступление в разговор, непонятно откуда берущихся охотников подискутировать, включая анонимов и профессиональных троллей. Вот свежий пример. Вчера поздно вечером наткнулся вдруг в фейсбучной ленте на весьма длинную, более 50 комментариев, дискуссию, вызванную абснепрессовской информацией от 17 июня о том, что на курорте Пицунда завершается возведение легких сборно-разборных сооружений для установки водного аттракциона. Казалось бы, что тут осуждать, чем возмущаться, но некая пользовательница, выступающая под именем Гунда Ферисба, просто билась в истерике, понося руководство Министерства по курортам и туризму, которое якобы губит природу Абхазии ради наживы. Признаться, в какой-то момент я это все принял за искреннее возмущение, просто подивился, до чего дошла неадекватность некоторых наших активистов Фейсбука. Но когда решил скачать эту дискуссию в кавычках из интернета, она вдруг исчезла. Сегодня утром зашел на страницу Гунды Ферисба в кавычках и увидел ее фото, на котором ничего нельзя разобрать, другие снимки, свидетельствующие, что это аноним. А также обнаружил на этой странице пост, датированный декабрем прошлого года и подписанный абхазкой, которую давно знаю. Вот его содержание. собрания. Гениальный админ группы «За будущее Абхазии» анонимка Гунда Ферисба до сегодняшнего дня думала, что никто не догадывается, кто она и вся ее компания на самом деле. Эта группа создана только для дискредитации Абхазии в мировом сообществе. Высказав анонимке Ферисба свои сомнения по поводу ее истинного абхазского происхождения, я оказалась одной из тех, кто попал в десяточку. В течение секунды передо мной закрылись двери этой группы. Уважаемые граждане Абхазии, участники этой группы, будьте бдительны и внимательны, вступая в полемику с админами этой неабхазской клаки. Вы невольно становитесь их сообщниками и союзниками. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ. Наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Министр внутренних дел Георгий Гахария лишь тянет время. Так политолог Гианодия прокомментировал заявление главы силового ведомства о том, что он примет решение о своей отставке лишь после завершения расследования. В интервью информационно-аналитическому агентству 2020 News Нодия заявил:
и без расследования прекрасно понятно, что силовое ведомство непропорционально использовало против людей силу, за что должен понести ответственность министр внутренних дел. Нет надежд на то, что расследование будет проведено справедливо. Возможно, будет заявлено о небольших нарушениях, что не станет достаточным поводом для его ухода. Вообще, для долгосрочных интересов грузинской мечты было бы лучше, если бы Гахария покинул бы свой пост.
Политолог Гиахухашвили считает, что отставка министра внутренних дел может положить начало новому этапу развития страны.
Господин Гахария должен понимать, что вне зависимости от того, какую часть ответственности он несет за эти процессы, у него есть шанс уйти в отставку и тем самым открыть дорогу к общественному диалогу с целью разработки формулы долгосрочного развития государства. Он должен понимать, что люди, которые не хотят, чтобы он ушел в отставку, предадут его земле, как только что-то изменится.
Заявил Хухашвили в интервью информационному агентству «Табула». Между тем, сегодня в Кутаиси прошла акция с требованием отставки Георгия Гахария. Молодые представители национального движения требовали отставки министра, а также привлечь его к ответственности. В тяжелом состоянии остается участник акции протеста Давид Григорян, которому в ночь на 21 июня пробили череп резиновой пулей, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». Ранее в медицинском центре, где Григорян проходил лечение, заявляли, что он пошел на поправку. Однако это не так, утверждает одна из лидеров национального движения Хатья Деканоидзе. По ее словам, за тем, чтобы реальная информация о состоянии пациента не просочилась в СМИ, следил директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандил Талаквадзе, брат спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе.
У отделения реанимации, где лежит Григорян, дежурил брат Талаквадзе. Необходимо провести экспертизу. Врачи говорят, что такая рана возможна только если стреляли в упор. Поэтому в действительности экспертиза не только целесообразна, но и обязательна. Прежде всего, чтобы узнать, как и с какого расстояния стреляли.
Заявила Деканоидзе. Она также предположила, что резиновую пулю из черепа Григоряна изъяли сами правоохранители прямо на месте происшествия, чтобы замести следы. Тбилиси, возможно, самый крутой город в мире. Статью под таким названием опубликовал на своей веб-странице британский телеканал MTV. Автор публикации сравнивает Тбилиси с Берлином, с которым, по его мнению, у столицы Грузии есть много общего. Но Тбилиси более естественен, отмечается в статье.
Возможно, Тбилиси похож на прошлое Берлина. Как и в Берлине, рейв лучше всего выражает идентичность молодых грузин, а техномузыка является саундтреком для тех, кто ищет социальную и культурную свободу.
Цитирует статью интернет-журнал «Сова». MTV отмечает, что грузинская столица отлично подходит для романтического отпуска и для диких выходных с друзьями. В материале рекомендуется дегустировать вина, взять уроки кулинарии, подняться на крепость Нарикалу, посетить Сухой мост и записаться на пешеходную экскурсию, чтобы узнать больше о городе деревянных балконов. Тбилиси бесспорно становится одним из трендовых городов в Европе, говорится в статье. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И рубрика «Картинки с выставки». Самый крупный в мире фестиваль архивного кино проходит в Болонье. Он называется «Возвращенное кино», и его проводит синематека этого итальянского города. Из Болонье передает Дмитрий Волчек.
1919 год был годом трагедии. Вот жуткие кадры, сделанные оператором Деникинской армии, вошедшей в Киев и Харьков, эксгумация трупов людей, расстрелянных чекистами. 19-й год был годом великих событий. Невидимая рука на экране перелистывает скрепленный печатями Версальский договор, положивший конец войне. 19-й год был годом кинематографа. Мурнау снимает «Сатану», дебютирует в кино «Дрейер», появляется первый гей-фильм «Не такой, как все». Кинофестиваль в Болонье предлагает посмотреть на уцелевшее, а сохранилась меньшая часть. Из «Сатаны» только два отрывка, один в испанском архиве, другой в японском. Российское кино представляет тоже уцелевшее не полностью, нет финала, мелодрама Якова Протазанова «Дитя чужого». Измученный ревностью архитектор считает, что его жена забеременела от графа и убивает его на дуэли. Неужели это 19-й год, разгар гражданской войны? Спрашиваю киноведа Петра Багрова.
Петр, ну фильм, который сегодня представлял Россию в программе кинематографа 1919 года, удивительный, потому что трудно ожидать, что в этом году снимались фильмы с аристократическими дуэлями, запонками, коврами, вазами и такого рода сюжетами. Это какая-то аномалия или... Такого кино по-прежнему было много в 19-м году.
Практически только они и снимались. Ну, собственно, было две страны, два государства в рамках одного, потому что в Советской России, в Петрограде и в Москве снимались агитки. Как правило, короткометражные, в основном, где, значит, герой прозревал. Он дезертировал, значит, из Красной Армии, потом он прозревал, потому что с кем-нибудь разговаривал что-нибудь, или, допустим, видел сон про епископа Гатона. Это один вариант. Или они пытались даже в Советской России делать то же самое, что делали и все предэмигранты, которые в основном сконцентрировались на юге России, в Ростове, в Крыму, немножко в Одессе. Они продолжали снимать то, что они умели снимать, именно вот это дореволюционное русское кино. С таким жанровым разграничением, с сюжетами, как правило, сугубо аристократическими. Если какая-то реальность на экране была, скажем, в 1912 году, 1913, во время войны, это был сплошной эскапизм, и все они повторяли одни и те же модели. Но дело в том, что мы почти ничего не знаем про это кино 19-го года, потому что не было прессы. Не было специальной кинопрессы. В прессе обычной было не до серьезных рецензий, максимум анонсы. Поэтому мы знаем только название этих картин и иногда состав актеров. А фильм очень мало сохранилось. Но сделано было тогда, я никогда толком не считал, но что-то порядка сотни фильмов. Суммарно. Причем это, в общем, крупнейшие имена. Ну, Бауэр к этому времени умер уже. Вот Протазанов тот же самый. Александр Волков, который стал ведущим режиссером в «Эмиграции». Но такое кино тупиковое совершенно. И это, на самом деле, особенно вот в этой программе, хорошо видно по контрасту с «Хроникой». Когда снимается, значит, «Зверство большевиков», уже при Деникине снимается. И в это время рядышком совсем. Здесь, ну, Харьков, допустим, да, а тут Крым. Рукой подать. Снимается такое кино из жизни аристократической. И никаких там очередей нету в кадрах. Расстрелянных членов съемочной группы, которые были уже... «Раба любви», на самом деле, картина более-менее точная.
Протазанов снимал этот фильм в Крыму. Он готовился к отъезду.
Я не знаю, готовились ли они намеренно, но об этом еще Наталья Нусинова, которая писала очень хорошую книжку о кино эмиграции, писала о том, что, согласно мемуарам Ханжонкова, они все поехали в Крым, потому что там замечательные пейзажи, и тепло, и светло. Она говорит, ну, мало того, что там тепло и светло, там еще очень удобно туда уезжать. Они были к этому готовы. Потому что дальше они действительно, как та же Нусинова с Цивьяном написали лет 30 тому назад, эмигрировали не кинематографисты, а вся кинематография. Там остались единичные просто имена. Потом кто-то вернулся. Но действительно, вот они все из Ялты, как правило, в Константинополь, оттуда в Марсель, и начинается новая страница кинорусской эмиграции. Протазанов тоже ведь уехал, потом вернулся в 23-м году.
Вы упомянули этот отрывок, который был показан, о зверстве ЧК. Это сделано пропагандой Деникинской армии и копией из Бундесархива. Но вы говорите, что и в Госфильмофонде есть такой клип. Значит, есть еще какие-то сделанные в Белой армии хроники?
Да, и не только хроники, игровое кино тоже было. Белые снимали агитки, такие же примитивные, как и красные. Есть такой фильм «Жизнь Родине, честь никому». То же самое, что у нас, в смысле у нас, что в Советской России снимается. И стиль тот же самый, и грим такой же, и операторская манера та же самая. В этом смысле все было очень похоже.
На кинофестивале в Болонье показывают не только картины 19-го года. Одна из программ посвящена Тризонии, кинематографу западных зон оккупации Германии после Второй мировой войны. На плакатах фестиваля Жан Габен проходит ретроспективы фильмов с его участием, а по вечерам на главной площади собираются тысячи зрителей, чтобы посмотреть шедевры Феллини и Копполы, комедии с Чаплином и Бастером Китоном и короткометражки конца XIX века. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Болонья.
Картинки с выставки.
Доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Юрганов сообщил, что первое издание его монографии «Категория русской средневековой культуры», выпущенное при поддержке фонда Сороса, помещено в отдел специального хранения библиотеки иностранной литературы и удалено из ее электронного каталога. Летом 2015 года фонд Сороса был включен в список иностранных НКО, рекомендованных Советом Федерации для признания нежелательными организациями, чья деятельность подлежит запрету на территории России. После этого российские библиотеки начали ограничивать доступ к книгам, изданным на деньги Сороса, а кое-где даже уничтожать их. С Андреем Юргановым беседует Любовь Чижова.
Мне показалось, что спецхраны, вообще отдельное хранение книг сегодня – это ужасающий анахронизм. И действительно, сеть как-то так отреагировала на это довольно бодро, потому что это какое-то, ну, возвращение каких-то странных времен, которые уже не должны вроде возвращаться, потому что книги, которые исключаются из оборота, это не только анахронизм, но это и какая-то, ну, глупость, потому что книга в принципе доступна. То есть речь не идет обо мне, не о моей книге, о том, что принято решение, что все те, кто вкладывал в Россию, в ее культуру и науку, включая, конечно, Джорджа и Сороса, который помогал публиковать книги, когда мы были нищие, все эти люди сегодня иностранные агенты, нежелательные лица. То есть это вот тот случай, когда можно обсуждать. Нам помогали, давали деньги, а сейчас мы стараемся не только забыть тех, кто давал деньги, но еще и уничтожить саму память о том, что такая помощь была.
А вы как-то пытались, я не знаю, объясниться, может быть, с сотрудниками библиотеки иностранной
литературы? Нет, это меня... Вы понимаете, у русского интеллигента две, в общем, печали. С одной стороны, печаль, когда возникает спецхран, это вызывает возмущение. А с другой стороны, почти каждый интеллектуал гордится тем, что он попал в спецхран. Поэтому два чувства борются одновременно. Какой победит, я не знаю, но сам по себе факт попадания моих книг в спецхран меня скорее веселит и радует, чем огорчает. Поэтому обращаться к ним с просьбой изъять из спецхрана и выставить на полку у меня никакого желания нет. Ну, глупость и только.
Если Толка, кому-то конечно, понадобится ваша книга?
В принципе, доступность ее есть. Второе, третье издание. Дело не в этом, а на это можно смотреть более широко. Здесь не в моей книге дело, даже не в Соросе, а в том, что система начинает работать по сценарию Орвелла, когда 2x2=5. В этом весь фокус, что нас заставляют поверить, что это логично, что это рационально. Да? Директор этой самой иностранки через какое-то свое там высказывание в интернете внушает всем, что, ну что же, доступна книга, доступна. Ну вот, первое издание, тем не менее, будет храниться в спецхране. И он даже, как там сказал, что он чуть ли не учился по этой книге. Ну, бог с ним. Но факт другой, что вот авторитаризм всегда вырождается вот в эту формулу Орвелла, что 2x2=5. Ты должен поверить, что нормальные логические комбинации не проходят там, где возникает логика, ну, или авторитарной власти, или какой-то зачумленной власти, да, которая опирается на какую-то свою бюрократическую логику. В общем, какой-то первый шаг, чтобы полюбить старшего брата.
То есть это, конечно... Какие параллели исторические вы можете тут провести?
Вы знаете, это скорее литературная параллель, что авторитарная система завершается тогда, когда она противоречит рассудку, здравому смыслу. Вот тогда начинается загнивание, но оно может быть и ярким, и злобным, и воинственным, и катастрофическим. Но это уже, конечно, загнивание, потому что рассудок питает своими какими-то, как бы это сказать, какими-то мотивами, которые ему близки. А вот 2x2=5 – это непонятный мотив. Почему нужно хранить книгу в спецхране только потому, что Сорос спонсировал, если уже вышли и другие издания, которые можно взять и прочитать? Вот это непонятно, но сама по себе это абсурдность, этот какой-то момент абсурдности, да? Но это я бы так сказал, что охранник по своему типу психологическому. Заменил собой академик, и ученого, и учителя, и медсестру, и врача. Охранник теперь со своим умом и со своим горизонтом является нормой нашей жизни. Охранная функция, охранник, в широком смысле, так сказать, да, ну, такой ГГБшник, да, чекист. Вот он со своим кругозором, так сказать, надломленного человека, которому все внешние люди, враги, внешние страны, только враги, вот он будет теперь решать за нас, что стоит хранить, что нет. Я не возмущаюсь этим фактом. Я вижу в нем просто, ну, как бы некое такое продолжение всей этой какой-то очень неперспективной, тупиковой линии, так сказать, даже не развития, а поведенческой линии вот этого нашего, ну, какого-то аппарата управления и наукой, и культурой. Это бесперспективно, это ни к чему не приведет. И главное, это очень как-то глупо. Была бы умная система, она бы как-то все-таки это делала более аккуратно, осторожно. А это все очень так на показ. Да, мы дураки, но вот вы должны поверить в то, что это правильно. Отсутствие логики – это и есть для них условие режима. Ты должен вот полюбить старшего брата, он тебе, конечно, не нравится и так далее, но ты должен его полюбить вот именно потому, что своя логика в этом есть. И чиновник, который выполняет эти распоряжения, вот директор этой иностранки, он уже явно полюбил старшего брата, потому что он объясняет, что, в общем-то, он чуть ли не учился по этой книге, и он рад тому, что она есть, и можно по ней учиться, но вот в спецхране первое издание обязательно будет лежать. Это абсурд, да, это за границей разума, это что-то такое. Но он в этом уже живет, ему не кажется это нелогично, ему не кажется, что он безумный, ему не кажется, что ему не нужен галоперидол, понимаете, и так далее. Ему ничего не кажется. Он уже давно с этим, видимо, свыкся, поэтому он директор этой иностранки. А я никогда не стану директором.
Рассказывал доктор исторических наук Андрей Юрганов. С ним беседовала Любовь Чижова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.